Глава 8. В печальном ожидании прошло время до 11 часов, когда должно было начаться судебное заседание. Отец и остальные члены семейства должны были выступить на суде в качестве свидетелей, а я был их сопровождающим. В течение всего этого жалкого подобия на судебный процесс я терзался мыслью о своей причастности к этому преступлению. Меня мучил вопрос, явился ли результат моего любопытства и незаконных исследований причиной смерти двух человек, жизнерадостного ребенка и ни в чем не повинной девушки, осужденной с отягчающим ее клеймом жестокой злодейки. Жустина, девушка, полная достоинств и качеств, которые бы смогли сделать ее жизнь счастливой, будет лежать обесчищенная в позорной могиле, и виной тому буду я. Я бы скорее тысячу раз взял на себя ответственность за преступление, в котором обвинялась Жустина, но меня не было здесь, когда оно совершилось, а заявление такого рода было бы воспринято как бред сумасшедшего и не привело бы к оправданию пострадавшей из-за меня девушки. Внешне Жустина в зале суда была спокойной. На ней была траурная одежда, а всегда милое выражение ее лица приобрело под влиянием всеобщего к ней внимания совершенно неотразимое очарование. Весь ее вид говорил об уверенности в своей невиновности и не выдавал никакого волнения, несмотря на ненависть в обращенном на нее множестве глаз, в упор не видевших ее добрую красоту, пребывая под впечатлением чудовищного преступления, в котором она подозревалась. Спокойствие со всей очевидностью давалось ей непросто, а поскольку ее прежнее замешательство было расценено как доказательство ее виновности, она собрала все свои силы, чтобы выглядеть смело. Когда Жустина вошла в зал суда, мы, сидевшие там, сразу же встретились с ней взглядами, и у нее на глазах показались слезы. Однако она быстро взяла себя в руки, и ее обращенные к нам глаза, полные печали и любви, казались самым верным доказательством ее невиновности. Когда начался суд и было зачитано обвинение, опросили несколько свидетелей. Против Жустины было собрано несколько фактов сомнительного правдоподобия, которые могли сбить с толку любого, кто не имел такого веского доказательства ее невиновности, какое было у меня. Ее не было дома всю ночь, когда было совершено это убийство, а утром она была замечена недалеко от того места, где впоследствии было найдено тело несчастного ребенка. На вопрос, проходящий мимо торговки, что она там делает, Жустина, выглядевшая очень странно, произнесла в ответ что-то путанное и невнятное. Домой она вернулась около 8 утра. А когда ее спросили, где она провела ночь, она ответила, что ходила искать ребенка и очень хотела знать, неизвестно ли что-нибудь о нем. Когда Жустина увидела его тело, она впала в сильную истерику и слегла на несколько дней в постели. Затем на свет был извлечен медальон, который служанка нашла в ее кармане. А когда Элизабет, заикаясь и запинаясь, подтвердила, что это тот самый медальон, который за час до исчезновения ребенка она надела ему на шею, зал наполнился ропотом ужаса и негодования. Затем Жустине дали слово в свое оправдание. В ходе процесса ее лицо выражало то удивление, то ужас, то несчастье. Иногда она едва удерживалась от слез, но когда ей дали слово в свою защиту, она собралась и говорила внятным, хотя меняющимся от волнения, голосом. «Видит Бог, что я невиновна», — сказала она. «Я не претендую на то, чтобы мои возражения меня оправдали. Свою невиновность я подтверждаю простым и ясным объяснением выдвинутых против меня улик и надеюсь, что положительная репутация, которая у меня всегда была, послужит для суда дополнительным доводом моей невиновности. В тех случаях, когда обстоятельства выглядят сомнительными или подозрительными». Затем она сообщила, что вечер, перед тем, как произошло убийство, она с разрешения Элизабет провела в доме своей тети в Шен, деревне в Лье от Женевы. При возвращении приблизительно в 9 часов встретившийся ей мужчина спросил, знает ли она что-нибудь о пропавшем мальчике. Встревоженная этим вопросом, она в течение нескольких часов искала ребенка. В это время ворота города закрылись, и ей пришлось оставшиеся до утра несколько часов провести в сенном сарае у дома, хозяева которого были ей хорошо знакомы, но которых она не хотела тревожить. В эту ночь она не спала, но под утро, как ей показалось, заснула на несколько минут и проснулась от шума чьих-то шагов. К этому времени уже наступил рассвет, и она снова попыталась искать ребенка. То, что она в своих поисках проходила мимо того места, где лежало тело ребенка, было совершенно случайным, и она про это не знала. А то, что она замешкалась с ответом на вопрос торговки, совершенно неудивительно, поскольку она всю ночь не спала, обеспокоенная пропажей несчастного мальчика. Сказать что-нибудь по поводу медальона она не смогла. «Я знаю», — продолжила бедная девушка, — «какой тяжелой и роковой является для меня эта улика. Но я никак не могу этого объяснить. Могу лишь предположить, что медальон в мой карман подложил сам убийца, поскольку врагов у меня нет, и я не знаю настолько злых людей, чтобы погубить меня безо всякой причины. Не знаю я и то, когда убийца мог подложить мне эту вещицу, да и зачем тогда ему надо было ее похищать. Я отдаю себя в руки правосудия, хотя надежды для себя не вижу. Пусть свидетели, кто может, расскажут обо мне. Если их мнение не перевесит тяжесть обвинения, то я буду признана виновной, хотя могу поклясться спасением своей души, что я невиновна». Было опрошено несколько свидетелей, которые знали ее в течение многих лет. Все они хорошо ее характеризовали, однако жестокость преступления и отвращение к нему выступающих в защиту обвиняемой сделали их робкими и неуверенными в своих утверждениях. Элизабет, видя, что ее надежда на взывание к судьям превосходными отзывами о подозреваемой и безупречном ее поведении может оказаться несостоятельной, обратилась к суду с просьбой разрешить ей выступить. «Я являюсь почти сестрой погибшего ребенка, так как была принята в семью его родителей задолго до его рождения. Выступить в защиту обвиняемой прошу мне разрешить, поскольку трусость, вызвавшихся тут характеризовать ее людей, может погубить прекрасную, ни в чем не повинную душу, ожидающую от суда справедливого решения. Я прожила с этой девушкой под одной крышей в течение сначала 5 лет, а затем в течение еще 2 лет. Все это время она была для меня самым дружественным, милым и великодушным человеческим существом. Она с огромной любовью и заботой ухаживала за моей больной тетей, госпожой Франкенштейн, когда та была неизлечимо больна, а затем очень долго за своей собственной больной матерью, вызывая в сердцах всех, кто знал ее, только восхищение. За последние 2 года жизни в доме моего дяди она вновь заслужила любовь и уважение всего нашего семейства. К погибшему ребенку она была привязана всем своим сердцем и любила его как своего собственного. Что касается непосредственно меня, то я без колебаний говорю, что, несмотря на все найденные против нее факты, я искренне верю в ее полную невиновность. У нее не было никаких мотивов для совершения действий, которые ей приписывают. А ту безделушку, на которой строится все это обвинение, если бы она пожелала, я бы охотно ей подарила. Настолько высоко я эту девушку уважаю и ценю. После такого простого и убедительного выступления Элизабет в зале послышался шепот одобрения. Однако относилось оно к самой выступающей, а не к бедной Жюстине, всеобщее негодование которой в результате выступления усилилось еще и ее черной неблагодарностью. Во время речи Элизабет у Жюстины текли слезы, однако в ответ она ничего не сказала. «Я в течение всего судебного заседания испытывал крайне нервное возбуждение и душевные раздоры. Я верил в невиновность самой Жюстины и к тому же совершенно точно знал, как все произошло. Меня мучила мысль о том, что чудовище, убившее моего брата, в чем я ни на секунду не сомневался, также в своих дьявольских забавах может привести на эшафот и предать позору эту ни в чем не повинную девушку. Тревожность той ситуации, в которой я оказался, была нестерпимой, и когда стало очевидным, что голос общественности и заключение суда стали на сторону обвинения, я, будучи не в силах этого вынести, выбежал из зала суда. Муки, которые я при этом испытывал, были тяжелее, чем у обвиняемой, поскольку она знала, что она невиновна, в то время как мою душу терзали угрызения совести, от которых я не мог избавиться. Ту ночь я провел, чувствуя себя презренным нечестивцем, а утром пошел в суд. Там, с пересохшим горлом, я остановился в страхе задать роковой вопрос. Однако находившийся там чиновник меня узнал и, догадавшись о причине моего визита, сказал, что бюллетени были вброшены и все оказались черными. Это означало смерть. Описать охватившее меня в тот момент чувства очень сложно. Они не были похожими на знакомые мне уже чувства тревоги и ужаса. Это можно было назвать тошнотворным отчаянием. Чиновник сказал еще, что Жустина уже признала свою вину. «Да и зачем оно нужно, это признание, в таком и так ясном деле?» — утвердительно заключил он и добавил. «Но я все же этому рад. И право же очень хорошо, что у нас нет ни одного судьи, которому бы нравилось осуждать преступников на основании косвенных улик, какими бы убедительными они ни были». Слышать это мне было неожиданно и странно. Что это могло означать? Не верить глазам своим? Или я действительно ненормальный? Каким меня будут считать, если я расскажу о своих подозрениях? С этими мыслями я поспешил домой, где меня с нетерпением ожидала Элизабет. «Кузина», — начал я свою новость, — «как мы и ожидали, для судей всегда лучше обвинить 10 невиновных, лишь бы не выпустить одного виновного. Но дело в том, что она признала себя виновной». Для Элизабет это было страшным ударом, ведь она твердо верила в невиновность Жустины. Увы, теперь в людскую добродетель мне будет верить трудно. Жустина, к которой я относилась как к своей сестре, прикидывалась невинной только ради обмана. В ее глазах никогда не было ничего похожего на жестокость или хитрость, но, тем не менее, она убийца. Вскоре нам пришло сообщение, что осужденная выразила желание повидаться с моей кузиной. Отец не хотел, чтобы Элизабет шла к ней, но все-таки оставил ей право решать это самой. Увы, теперь в людскую добродетель мне будет верить трудно. Жустина, к которой я относилась как к своей сестре, прикидывалась невинной только ради обмана. В ее глазах никогда не было ничего похожего на жестокость или хитрость, но, тем не менее, она убийца. Вскоре нам пришло сообщение, что осужденная выразила желание повидаться с моей кузиной. Отец не хотел, чтобы Элизабет шла к ней, но все-таки оставил ей право решать это самой. «Да», — сказала Элизабет. Я все-таки пойду к ней. А ты, Виктор, будешь сопровождать меня. Я не могу идти туда сама. Я не мог отказать Элизабет, несмотря на то, что уже сама мысль о таком свидании была для меня мучительной. В мрачной тюремной камере Жустина сидела в дальнем конце на пучке соломы, головой она склонилась к коленям, а на руках ее были оковы. Когда мы вошли, она встала и, горько рыдая, бросилась в ноги Элизабет. Кузина тоже заплакала. «О, Жустина!» — воскликнула она. «Я так верила, что ты невиновна, и это утешало меня, и горе мое было бы все-таки меньше, чем сейчас». «И вы тоже верите в то, что я преступница? И вы вместе с моими врагами считаете меня убийцей?» — она горько зарыдала. «Встань, моя бедняжка», — сказала Элизабет, — «если ты невиновна, то не стой на коленях. Я не враг тебе и всегда верила, что ты невиновна, и не верила в те улики, которые тебе приписывали, но ты сама признала себя виновной. Значит, ты говоришь, что то, что нам сообщили, ложь? Будь уверена, дорогая Жустина, что никакая сила не заставит меня признать тебя виновной, пока ты сама этого не признаешь». Да, я признала. Но то, что я признала, — ложь. Я вынуждена была признать себя виновной, чтобы получить отпущение грехов. Но теперь это лживое признание тяготит мою душу больше, чем все другие грехи. Боже, на небесах, прости меня. С тех пор, как меня осудили, мой исповедник постоянно досаждал мне. Он неустанно грозил мне, пока я сама не стала верить в то, что я чудовище, каким он меня представлял. Он мне грозил и говорил, что если я и дальше буду упираться, то он в последний момент моей жизни отлучит меня от церкви, и я буду гореть в аду. Госпожа, меня никто здесь не поддерживает. Все смотрят на меня, как на злодейку, обреченную на позорную смерть. Что я могла сделать? В злой час я подписалась под своей ложью и только теперь стала действительно несчастной. Она заплакала, но вскоре продолжила. Я страшно боялась, моя милая госпожа, что вы сможете поверить в то, что ваша Жюстина, которую так высоко ценила ваша тетушка и которую вы любили, способна на преступление, какое способен совершить только сам дьявол. Дорогой Вильям, мой милый ребенок, мы с тобою скоро встретимся на небесах, где все мы будем счастливы, и это утешает меня, идущую на смерть и бесчестие. О, Жюстина, прости меня за то, что я усомнилась в тебе. Зачем же ты сделала это признание? Но не надо так сильно переживать и бояться. Я засвидетельствую и докажу твою невиновность. Я растоплю каменные сердца твоих врагов своими слезами и молитвами. Ты не умрешь. Ты моя подруга с детства, моя сестра. Ты не погибнешь на эшафоте. Нет, нет, я не смогу пережить такого несчастья. Жюстина отрешенно покачала головой. «Я не боюсь умереть», — сказала она. «У меня нет страха перед смертью. Бог дает мне силы и смелость для того, чтобы пройти через худшее. Я покидаю этот печальный и горький мир, и если вы будете вспоминать меня и думать обо мне, как о безвинно осужденной, то я смело приму свою судьбу, и я стану для вас, милая госпожа, примером того, как с покорностью подчиняться воле небес». Во время этого разговора я отступил в угол камеры, где старался скрыть охватившие меня ужасные душевные муки. Отчаяние. Кто может знать о нем? Бедняга, который на следующий день предстояло переступить порог между жизнью и смертью, не чувствовала тех глубоких и горьких душевных мук, которые чувствовал я. Я стиснул и заскрипел зубами, издав стон, идущий из самой глубины моей души. Жюстина вздрогнула и посмотрела в мою сторону. Она меня узнала и подошла ближе. «Я очень благодарна вам, сэр, что вы пришли ко мне. Надеюсь, вы не считаете меня виновной?» «Я не мог ничего сказать», — и за меня ответила Элизабет. «Нет, Жюстина». Он убежден в твоей невиновности больше, чем я, и не поверил в это даже тогда, когда услышал о твоем признании. Я благодарна ему от всего сердца, и в эти последние часы своей жизни я чувствую огромную благодарность к тем, кто думает с добротой обо мне. Как необходима таким несчастным, как я, любовь других людей. Моя печаль от этого уменьшается вдвое, и я чувствую, что могу теперь умереть спокойно, зная, что вы, госпожа, и ваш кузен верите в мою невиновность. Так бедная страдалица старалась успокоить других и себя. Она действительно достигла того смирения, о котором говорила, а я, фактически убийца, был обречен вечно носить в своей душе червя раскаяния, отбирающего у меня и надежду, и утешение. Элизабет тоже плакала и была несчастной. Но это были страдания невинной души, подобные плывущим облакам, которые мимоходом лишь прикрывают прекрасную луну, но не могут лишить ее сияния. Боль и отчаяние проникли в самую глубину моего сердца, и в душе у меня горел адский огонь, который ничем нельзя было погасить. Мы пробыли в камере Жюстины несколько часов. И Элизабет потребовались немалые усилия воли, чтобы оттуда уйти. «Я хочу умереть вместе с тобой», — воскликнула она, — «и не хочу жить в этом презренном мире. Жустина. Хотя и пыталась принять бодрый вид, но было заметно, что она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Она обняла Элизабет и произнесла дрожащим от эмоций голосом. «Прощайте, моя госпожа. Милая Элизабет, мой единственный друг, и пусть милосердный Господь благословит и хранит вас, и пусть это будет у вас последним несчастьем. Живите долго и будьте счастливы, и несите счастье другим». На следующий день Жустину казнили. Эмоциональное обращение Элизабет к судьям не смогли растрогать их каменные сердца и убедить их в невиновности безгрешной страдалицы. Мои пылкие и негодующие воззвания также оказались холостыми выстрелами по незыблемой Фемиде. А когда я слышал в ответ холодные и жесткие возражения ее хранителей и их бесчувственные доводы, приготовленные мной аргументы безнадежно погибали во мне, так и не успев слететь с моих уст. Таким образом, принятый за умалишенного, я не смог бы добиться отмены приговора для моей несчастной подзащитной. На эшафот Жустина взошла с клеймом убийцы. Помимо тяжести на своем сердце, я чувствовал глубокую, бессловесную печаль Элизабет. И эта печаль тоже дело моих рук. И в горе отца, и в опустошении еще недавно счастливого нашего дома, во всем этом виной являются мои трижды проклятые руки. Плачьте, несчастные, и помните, еще не раз ваши скорбные стоны и ваши причитания будут звучать на похоронах. Это он, Франкенштейн, ваш сын, ваш кровный родственник, ваш с детства горячо любимый друг, тот, кто за вас отдал бы всю до капли собственную кровь, тот, кому настоящую радость может принести только радость на ваших дорогих лицах, тот, кто наполнил бы благословением воздух, которым вы дышите, и отдал бы за вас свою жизнь, это он является причиной ваших бесконечных слез и будет безмерно счастлив, если таким образом будет удовлетворен ненасытный рог, и если разрушение это будет длиться до тех пор, пока вы не обретете покой в могиле, избавивший вас от страданий. Такими словами во мне говорил пророк, когда, терзаемый угрызениями совести, страхом и отчаянием, я смотрел на тех, кого любил и кто лил бесполезные слезы на могилы Вильяма и Жустины, первых жертв моих грешных деяний.